О 25 килограммах загрязнений, выдутых наружу через вентилятор, на котором не были установлены фильтры.
Кто тебе сказал про 25 килограммов?
Рики.
Нет, Джек.
Нет, сказал Дэвид. Мы выбрасывали отходы много дней. Наверное, там было 500 или 600 килограммов загрязнений, бактерий, молекул, ассемблеров.
Значит, Рики снова сильно приукрасил истинное положение дел. Но я не понимал, почему он решил обмануть меня в этом. В конце концов, это была всего лишь случайная ошибка. Причем ошибка подрядчика, по словам Рики.
«Хорошо», — сказал я. «И когда вы впервые заметили дикий рой из пустыни?»
2 недели назад, — ответил Дэвид, кивая и разглаживая свой галстук.
Он объяснил, что вначале рой был настолько дезорганизован, что при первом его появлении они решили, будто это просто скопление каких-нибудь пустынных насекомых, мошек или москитов. Облако полетало какое-то время вокруг здания лаборатории, а потом исчезло. Мы сочли, что это просто случайность.
Через пару дней рой появился снова, и на этот раз он был организован лучше.
В нем отчетливо наблюдалось роение. Такие же круговые и волнообразные перемещения, как и внутри облака, которое ты видел.
Тогда нам стало ясно, что это не москиты, а наши нанороботы.
А что было потом?
Облако кружилось по пустыне вокруг здания фабрики, как и раньше. Оно прилетало и улетало. Следующие несколько дней мы пытались управлять им с помощью радиосигналов, но ни разу ничего не получилось. А потом, примерно через неделю после этого, мы вдруг обнаружили, что ни одна машина не заводится.
Дэвид помолчал.
Я пошел посмотреть, в чем там дело, и выяснил, что все бортовые компьютеры вышли из строя. Сейчас все автомобили делают со встроенными микропроцессорами. Они контролируют все, от подачи топлива до дверных замков и настроек радио.
И эти компьютеры перестали работать?
Да. Собственно, чипы самих процессоров были в полном порядке, но все чипы памяти разрушились в результате коррозии, буквально превратились в пыль.
Я подумал, вот дерьмо, и сказал, ты смог установить, почему?
Конечно. Тут не надо было даже особенно думать, Джек. Такая коррозия — характерное проявление действия гамма-ассемблеров. Ты знаешь о них?
Нет.
Ну, в производственном процессе у нас используется 9 разновидностей ассемблеров. У каждого вида ассемблеров свои функции. Гамма-ассемблеры разрушают углеродные материалы в силикатных слоях. Они буквально разрезают их на наноуровне, вырезают куски углеродного субстрата.
Значит, эти ассемблеры порезали чипы памяти в машинах?
Да, правильно, но...
Дэвид помялся. Он вел себя так, как будто я не улавливал сути того, о чем он рассказывал. Он подергал себя за воротник рубашки, провел пальцем по манжетам.
Не забывай, Джек, эти ассемблеры способны работать при комнатной температуре. Но такая жара, как в пустыне, для них даже лучше. Чем выше температура, тем эффективнее они работают.
Несколько мгновений до меня не доходило, что он имеет в виду.
Причем тут разница между комнатной температурой и жарой в пустыне? Какое отношение это имеет к испорченным чипам памяти в машинах? И внезапно, наконец, монетка упала. Я понял.
«Боже мой!» — проронил я.
Дэвид кивнул. «Да».
Дэвид рассказал мне, что через неисправный вентилятор в пустыню выбросила смесь компонентов, и эти компоненты, которые были предназначены для самосборки внутри производственной линии, вполне могли выполнять свое предназначение и в природных условиях. Сборка могла происходить автономно прямо в пустыне. И, очевидно, именно это и произошло. Чтобы проверить, что я все понял правильно, я решил просчитать все этапы пошагово. Первичная сборка начинается с бактерий. Они видоизменены так, что способны питаться чем угодно, вплоть до мусора. И значит, вполне могли найти в пустыне какую-нибудь питательную среду.
Правильно.
Это означает, что бактерии начали размножаться и производить молекулы, которые самостоятельно складывались друг с другом, образуя новые, более крупные молекулы. И вскоре из них получились ассемблеры, которые начали выполнять заключительную работу – собирать новые микроагенты.
Да, правильно.
А это означает, что раи действительно размножаются в буквальном смысле.
Да, они размножаются.
И каждый отдельный агент обладает памятью.
Да, небольшой, но обладает.
А много им и не нужно. В этом-то и смысл распределенного разума. Разум у них коллективный. Таким образом, они обладают разумом. А поскольку у них есть память, они способны обучаться на собственном опыте.
Да.
А программный модуль HIDOP помогает им решать задачи. Кроме того, эта программа генерирует достаточно случайных элементов, чтобы позволить им изобретать и применять новшества.
Да, правильно.
Голова у меня раскалывалась от боли. Теперь я представлял себе все последствия случившегося, и они были очень нехорошие.
«Значит, — с трудом произнес я, — из того, что ты мне сказал, следует, что этот рой воспроизводит сам себя, способен к самостоятельному существованию, обучается на основе приобретенного опыта, обладает коллективным разумом и может находить новые способы решения задач.
Да,
это означает, что по всем практическим критериям этот рой живой.
Да,
Дэвид кивнул.
По крайней мере, он ведет себя как живой.
Функционально он живой, Джек.
Я сказал, это чертовски поганые новости.
«То-то и оно», — согласился Брукс.
«Хотел бы я знать, почему эту штуку не уничтожили в самом начале, давным-давно».
Дэвид промолчал. Он только теребил свой галстук и смущенно мялся.
«Ты ведь понимаешь, — сказал я, — что речь идет о механической чуме. Вот что вы тут сотворили, Дэвид».
Это то же самое, что бактериальная или вирусная чума, только еще хуже, потому что ее возбудители – механические организмы.
Вы создали чертову рукотворную чуму.
Он кивнул.
Да.
И она эволюционирует.
Да.
И она ничем не ограничена, в отличие от биологической эволюции.
Наверное, она развивается гораздо быстрее.
Дэвид кивнул.
«Да, они эволюционируют намного быстрее».
«Насколько быстрее, Дэвид?»
Брукс вздохнул.
«Чертовски быстро, Джек. Сегодня вечером, когда они вернутся, они уже будут другими».
«А они вернутся?»
«Они всегда возвращаются».
«А почему они возвращаются?» спросил я.
«Они пытаются пробраться внутрь».
«Но почему?»
Дэвид поерзал на стуле, явно чувствуя себя неуютно.
«Мы можем только предполагать, Джек».
«И что же вы предполагаете?»
«Одно из возможных объяснений — вопрос территории. Ты же знаешь, в исходном варианте программа HIDOP включала в себя концепцию ареала, территории, на которой хищник охотится. А внутри ареала выделялось нечто вроде домашней базы, которая, как мог предположить Рой, находится внутри фабрики.
Я спросил, «И ты в это веришь?»
«Вообще-то нет». Поколебавшись еще немного, он сказал, «Почти все мы думаем, что они возвращаются потому, что ищут твою жену, Джек. Они ищут Джулию».